Глава восьмая. Девица рыдала, вздрагивая телом, а я пытался понять, что тут вообще творится. И да, начинал чувствовать перед рыдающей иррациональную вину, какое-то специальное и хитрое женское колдунство, всем женщинам присущее. Но поскольку моя невиновность была очевидна и неоспорима, решил я наладить какой-никакой диалог, прежде чем я сам себя во всем, понять бы еще в чем, признаю виновным. Правда, диалог начался весьма анекдотично. «Не реви», – резонно попросил я.
«Я не реву»,
– сквозь всхлипы соврала девица. «И как это ты не ревешь, когда слезами закапала палубу, сопли из носа и вообще некрасивая стала?» Решил я применить шоковую терапию.
«Неправда», –
возмущенно отняла ладони от зареванного лица. «В принципе, нужно признать симпатичного».
«Ты лица не видишь и соплей нет».
Убедила, не стала. Покивал я, на что девица возмущенно на меня уставилась, начав краснеть. Итак, раз истерика закончена, четко, конкретно, прямо отвечай на вопрос, какого хера ты делаешь на моем корабле?
«Ты меня захватил и сказал, что я твоя добыча»,
обвиняюще сказала она. «Простите, что помешал вашему продолжительному и жестокому групповому сексу с привлекательной ротой гвардейцев. Если на этом все, то сообщаю, вы не моя добыча, на этом вы свободны». На что она с ужасом уставилась на меня, начав всхлипывать. «Ну что?» – вздохнул я.
«Не надо меня в вакуум, я все сделаю, пожа!»
«Не рыдать!» – возмущенно рявкнул я, борясь с реакциями глупого тела, на все сделаю. «Так, объясни, почему ты не осталась на судне?» «Блин, не подумал», – признал я. «Ну так улететь могла спокойно, нашелся я».
«По-моему, ты надо мной издеваешься»,
вздохнула девица. «А по-моему, ты надо мной. Объясни, что произошло с твоей точки зрения. И, Дживс, запиши, будь любезен». Выдал ЦУ железяки я. «А то знаю я вас, баб», под нос пробормотал я.
«Слушаю, сэр»,
ответил железяка селектором. А время от времени всхлипывающая девица поведала свою историю. Причем с какого-то хрена, историю ее жизни мне нахер не нужную. Ну, впрочем, кратко и до дела добралась, и то хлеб. Опуская, родилась, училась, женилась. В последнем не уверен, но Дживс записал, уточню, если что. И переходя к сути, выходила такая картина. На девицу механика, предшествующая команда наемников, повесила убытки из-за невыполненного контракта. Вроде Лори, как звали Плаксу, и не виновата, если не врет, что по большому счету мне не важно. Но репутацию ей подпортили, с работой было плохо, холодно, голодно, пока она не завербовалась на временный контракт к серебряным вепрям, причем без страховки от захвата. «Ты дура», – с искренним интересом полюбопытствовал я.
«Не поешь 3 дня, не на такое пойдешь, и воздух на станции не бесплатный», – пригорюнилась девица.
На что я был вынужден понимающе пожать плечами. Был такой факт. Уведомление о уплате на подышать в сетке торгово-транзитной станции системы с порталом. В общем, нанялась, пахала в поте лица и в машинном масле, пока не поймалась нами, причем в контейнере техобслуживания и на нем же доставленной на орбиту. И тут, похоже, крылся вопрос с насильниками. Девица получилась не только неплатежеспособной, но и как бы несуществующей, то есть в протоколы ее не внесли, запросы на выплаты выкупа не отправляли, ее не было ни для корпоратов, ни для падальщиков, пока не наткнутся, что в бардаке в трюме абсолютно не факт. Ну и гвардейцы этим, очевидно, хотели воспользоваться, опищала она в надежде на пусть долговое рабство, но хоть жива будет, чего планы гвардейцев совершенно не обязательно предусматривали. То есть моя добыча, неформально освобождала ее, как я мимоходом подумал, а банально давала надежду на жизнь. Я-то от насильников избавил, но забил. Ну реально, не до нее было, пусть сама разбирается, рассуждал тогда я, свободно, мол, как ветер. А с ее точки зрения, я ей подарил надежду на жизнь и возможность выкупа, и забил. Бродила она за мной, а потом, задыхаясь, бежала за досом, потому как я и ее надеждой был. Да и если бы она сбежала от кредитора на корабле падальщиков, последствия девица не представляла, но передергивалась очевидно. «Мде, как-то и вправду неудобно вышло», – озадаченно почесал я затылок. Ну и хмыкнул, припомнив изящное высказывание. «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным». «Так, ну ладно, тут все в целом понятно, но что мне с девицей-то делать? В принципе, мне механик не помешает, да и, хм, хер стоит как каменный большую часть разговора, аж Лори ни раз и ни два краем глаза на бугор съезжала. Но как-то мне ни сотрудник в рабстве, ни любовница в таком же качестве не угодно. Вариант, я тебя отпущу, а ты можешь при желании со мной за это потрахаться в благодарность». «Весьма привлекательный, потому что почти точно даст, но весьма подленький, сделает это из страха и прочих мыслей, что я ее развожу. Ну, по логике так выходит, так что долетаю, думаю, до станции, естественно, после получения денежки за трофеи, вывожу на нее Лори, ну и только там, проверив Дживсом в сетке ее слова, спрашиваю насчет поработать и впердолить, а то реально какая-то работорговля выходит». Надумал я это, да и озвучил выдохшийся и жалобно, и одновременно с обвинением, черт знает, как у нее так выходило, смотрящей на меня девица. «На выкуп за твое участие в боевых действиях я не рассчитываю. Направишься в каюту, посидишь там до станции. Доставлю до нее, отпущу, там и поговорим, на этом все», – отрезал я. «Дживс, ремонтник до каюты ее проводит?»
«Если пожелаете, сэр»,
– был мне ответ. «Пожелаю», – высказался я, после чего к нам подсеменил паучок. «Следуй за ним и не покидай каюту без нужды. Ну и если она появится, связывайся с моим пилотом, его зовут Дживс». «Еда, правда, не очень», – поморщился я, вспомнив, что не затрофеял образцы. «Банально забыл. Но пару дней потерпишь. Все».
«Как все?» – недоуменно уставилась на меня Лори. «То, что ты меня отпустишь, замечательно, я очень тебе благодарна». Не без сомнения уставилась она на меня. «Но не будешь даже носи требовать спать с тобой?»
Указала она на заметный и остро стоящий вопрос. «Пиздец!» – злобно заключил я. «У меня бабы не было, почти год!» – прикинул я время аварии. «И это?» – подвигал я бедрами. «Естественная, блин, реакция на симпатичную бабу! Пиздуй в каюту и не беси меня!» – заключил я. «Блин, вот реально бардак!» Чуть не сорвался и не разложил на палубе. «Ладно, до станции пара дней, дотерплю», – думал я, топая к каюте. «А там мне, похоже, будет похер на тип и вид контракта персонала борделя». «Дживс, что у нас выходит по контракту?» – полюбопытствовал я, рухнув в каюте на койку.
«Более чем достойно, сэр. Приятно удивлен. Премия в полтора раза более оплаты заказа. На вашем счету сейчас 25 тысяч кредов».
«Ну, пожрать хватит». Довольно улыбнулся я, предвкушая что-то приличное, а не бурду безвкусную.
«Более чем, сэр. Веду кистень к транзитной станции».
«Погоди, Дживс, трофеи, точнее, деньги за них. Думаю, надо подождать день или два, хотя два вряд ли», – уточнил я.
«Отрадно слышать, сэр. Позвольте считать запись ДОСа».
«Досчитывай, не вопрос. Кстати, он теперь краб, как и мой позывной», – уточнил я. «Слушай, Дживс, а почему ты не держишь связь с ДОСом?» С интересом уточнил я. «Рэп?»
«Рэп, сэр. Не столько в плане помех, сколько в трансляции сигнала вашим ДОСом. Столь малые мощные передатчики неизвестны в текущем времени, даже как архиотех, сэр».
«Понятно. Ладно. А я пока, наверное, вздремну», — ответил я, расслабляясь.
«Сэр, я запротоколировал вашу беседу, однако осмелюсь уточнить статус вашей гости. Потенциальный работник, рабыня, партнерша для Саити», – выдал этот гад.
«Как же вы меня достали. Точно не рабыня. Возможно, работник, пообщаясь на транзитной станции на эту тему. А насчет кого, как и когда я трахаю или нет, не твое дело», – возмутился я.
«Осмелюсь вам возразить, сэр, ваш гормональный…»
«Иди в жопу, Дживс», – по-доброму пожелал я.
«Это будет затруднительно, сэр. Но если вы настаиваете...»
«Не настаиваю. Просто закрыли тему. Гости до прибытия к транзитной станции остаются в каюте. По кораблю экскурсии не устраивать. Выпускать только по физиологической надобности и под присмотром. И отстань пока, Дживс», – выдал я. «Вот же паразиты. Весь сон отбили», – посетовал я. «И Лори еще это. А уж Лорина корма». На этом я взял себя в руки и перестал капать слюнями на грудь. Ну реально, как подросток дурной какой-то. И стал прикидывать и разбирать на планшете доступные сетевые ресурсы, как, что и чего. В плане как ДОСов и их оружия, так и наемных команд вообще. Я, конечно, это изучал, но осталось все равно поле непаханное. А уж тактические схемы применения ДОСов и их групп, да те же атмосферники, которые, как выяснилось, бывают не только кирпичи с двигателями. А еще я наткнулся на описание, правда без подробностей, натурального телепортатора, резонно заинтересовался и решил уточнить у железяки. «Дживс, слушай, а почему у нас нет десантного телепортатора?»
«Отсутствуют технологические схемы, сэр. Как я имел честь вам сообщить, моя база данных отнюдь не охватывает весь технологический пул благословенной автократии Тригон, а то, что вы, скорее всего, обнаружили, просматривая сеть, наследие позапрошлого технологического взлета. Крайне редкий и дорогой, да и не слишком нужный большинству наемников прибор».
«А почему? Рассказывай подробности, интересно», – запросил я. На что железяка поведал, что десантный телепортер – это приблудина из двух частей, не врата какие, а именно сам прибор и специальная прямоугольная клетка 5 метров на 4. И вот эту клетку в пределах световой секунды генераторы мгновенно перемещают, причем к себе, от себя, с грузом или без, ему похер, энергии жрет, правда, много. Соответственно, для ДОСов средних и выше просто нахрен не нужно. Они туда не влезут, а для малых слишком жирно выходит, просто не окупаются затраты энергии и общая стоимость антиквариата боевой эффективностью. У меня, конечно, может проканать, но надо найти редко встречающийся артефакт, иметь на него немалые деньги. В общем, неплохо бы было, но, увы, недоступно в ближайшее время, констатировал я. Слушай, Дживс, решил я продолжить технически-просветительскую беседу. А вот у меня электромагнитные разгонники с катушками в крабе. Ты записи просмотрел?
Просмотрел, сэр. Признаю ваши выдающиеся таланты на пути разрушения ценной техники. Впрочем, в них и раньше не было сомнений, сэр.
Не было, и замечательно. Я вот к чему. Они, как я понимаю, сбалансированы по энергопотреблению на реактор ДОСа.
Точно так, сэр.
Так вот, а если убрать один, а на второй понаставить больше катушек, сделать его длиннее и убойнее?
Возможно, но неэффективно, сэр. Разгонный путь увеличить возможно, но снаряд в процессе разгона набирает все большую скорость. Соответственно, сэр.
Соответственно, пролетает разгонное поле все быстрее и быстрее, а для ускорения каждая последующая разгонная катушка требует все больше энергии, с меньшим КПД, прикинул я. Понятно, обидно.
Да, к сожалению для вас, текущая конфигурация разгонников оптимальна, ее увеличение неэффективно, сэр. Кстати, сэр, позвольте уточнить.
Позволяю, дозволил добрый я.
«Ваша техника рукопашного боя – одна из лучших, что мне известно, но ваш язык и образы содержат упоминания не только огнестрельного, но и более совершенного оружия, сэр».
«Ну да, даже присказка есть. Лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ», – хмыкнул я. «Карате – это как раз школа боя, хотя скорее основа для него, а ТТ…»
«Я в курсе, сэр. Ассоциация с образом у меня есть».
«Хорошо», – покивал я. В общем, считай рукопашный бой скорее хобби, спорт, ну и... На этом я приостановился, задумавшись. Сказать, что способ самозащиты, так и Дживс резонно спросит, а почему не оружием? И вот сейчас, подумав, найти ответ, почему я не смог, почему проливать кровь за страну должен, свою или чужую, неважно, а защищаться не имеешь права. Меру, степень и глубину защиты определяют типы, никогда эту страну не защищавшие. Блин, а ведь бардак выходит. Впрочем, хрен бы с ним, нашел время и место об этом думать. В общем, спорт и хобби, считай, подытожил я.
Понятно, сэр. В автократии было аналогичное увлечение. Да и сейчас, насколько мне известно, определенной популярностью пользуется некий Гроск. Мой интерес, хоть и в некоторой степени праздный, связан с тем, что наличие клешни непременно необходимо школе вашего боя, сэр.
Желательно, блин. Но вообще, я сейчас смотрю, что есть из усилителей ближнего боя на малый ДОС. Можешь тоже прикинуть, записи у тебя есть, может, посоветуешь что? Выдал я, погружаясь в планшет. Так и просидел до вечера, знакомясь с информацией, прикидывая, что нам надо. Нады было столь дохера, что четверть сотни тысяч смотрелись весьма бледно. но программу пищевого синтезатора на 14 тысяч наиболее распространенных в галактике блюд, совместимого с нашими чанами, я внес в совместно составляемый с Дживсом список первым пунктом, а уже совсем поздно для меня, потому как корабельное время было вещью весьма относительной. Например, пилюли снотворные и, наоборот, были рекомендованным дополнением рациона пустотника. Дживс сообщил, что с корыта вепрей запрашивают связь со мной. Экран явил мне валяющегося с сигарой в пасти со стаканом пойла, явно в ванне с пеной зоги.
«Расслабляешься?» – пыхнул сигарой этот хам, явно имея в виду мою койку. «Ну, заслужил, не поспоришь. В общем, Ан, трофей реализовали, часть мы прибрали себе. Твою долю деньгами перевожу сейчас».
Шмякнул он рукой с полом по какому-то держателю с планшетом.
«Дальше история у тебя, конечно, какая-то мутная», – протянул он, затянувшись. «Но с нами ты вел себя честно, реально выручил, так что турмалиновые падальщики выдают тебе самую положительную рекомендацию».
«Угу», – угукнул я, разрываемый внутренне между «спасибо» и «сказать какую-нибудь гадость этой сибаритствующей сволочи». «У меня только промышленный душ, а он нежится, гад такой». Впрочем, положительная рекомендация успешного отряда давала мне немалый бонус к последующим заказам, а учитывая, что выдавая такую, Зоги рисковал и частью рейтинга своего отряда, если я накосячу, например, благодарности это заслуживало.
«Так что давай прощаться, краб», – ухмыльнулся Зоги. «Мозер тебя запомнил», – явно процитировал он. «Орли передает привет». Отсалютовал он бокалом за камеру, явно пребывающей в ванной супруге. «Вот и все».
«Приятно было иметь с вами дело», – завистливо буркнул я. «Удачи и прощайте».
«И тебе удачи, краб».
«Вот ведь скотина какая», – злобно рассуждал я. «Одновременно радуюсь. Почти 1500 кредов за трофеи. И скупим, без чего вообще не жить. Вкупим более-менее сносное оборудование, обстановку. И даже на атмосферник хватит». «Но все равно, Зоги гад», – постановил я, – «давай Дживсу отмашку на старт. У меня аж яйца уже болят. Ладно, спать. Завтра все решим». Представил я себя на третьей космической. Не знаю, сколько это, но звучит круто. Вкатывающегося на распухших яйцах на станцию и влетающего в бордель. Поржал, ну и полегчало немного. И вот, когда я уже задремывал, открывается дверь в каюту. Я закономерно напрягся, но вида не показал, приглядывая сквозь прикрытые веки. Ну и готовясь отхреначить супостата, думающего, что я дрыхну. Впрочем, супостатом оказалась Лори, причем в простыне. На голое тело, как оказалось, когда девица приблизилась к койке, скинула простыню и скользнула под одеяло, погладила под ним меня по груди и выдала.
«Просыпайся, Ан».
«А я и не сплю», – буркнул я, набрасываясь на девицу, потому как от такого предложения откажется только Дживс, да и то не факт.